Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире третья беседа о Священном Писании Нового Завета преснопамятного архимандрита Явноария Ивлева. Запись подготовлена и предоставлена петербургской радиостанцией «Град Петров». Завершит этот час нашего вещания чтение и объяснение Евангелия четверга седьмой седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым.
Дорогие братья и сестры, начинаем с вами третью беседу по Священному Писанию Нового Завета. В прошлой беседе мы с вами говорили о форме, в которой древние писатели, древние люди вообще, писали свои послания другим лицам. Мы с вами говорили о том, что апостол Павел, посланиями которого мы будем заниматься в ближайшее время, писал свои послания, свои письма, следуя формуляру античного послания. Этот формуляр состоял из четырех частей. Сначала шел адрес, кто пишет, кому пишет и краткое приветствие. Затем шла молитва к Богу, всякое дело начинается с молитвы, в том числе и послание. Затем шел, собственно, основной корпус или основная часть послания, содержание послания. И четвертая, последняя, заключительная часть – это эсхатокол, то есть концовка послания, содержавшая в себе последние наставления, приветствия и благопожелания, так сказать, подпись. Причем часто эта подпись была в буквальном смысле. Здесь любопытно заметить, что послания в древности, как правило, писались не собственноручно. Дело в том, что письмо, писание не было столь почетным занятием, как это было уже впоследствии, скажем, в раннем Средневековье, в позднем Средневековье. Писать умели тогда далеко не всякие. Для того, чтобы писать, надо было сначала выучиться писать, а часто даже короли где-нибудь в средневековой Европе писать и читать не умели. Так вот, в древности, конечно, ученые люди прекрасно умели и писать, и читать, но, тем не менее, писать они не писали. Это занятие они предоставляли рабам, слугам и нанятым скорописцам, по-гречески стенографам. Вот апостол Павел, в частности, тоже никогда не пишет сам собственные послания. У него есть всегда стенограф, его секретарь или нанятый человек, которому он диктует, а тот на папирусе чернилами пишет, записывает за ним послание. Может быть, именно этим частенько объясняется то, что послания апостола Павла далеко не всегда бывают прозрачны в своем тексте. Иногда приходится догадываться, о чем же там идет речь, где глагол пропущен, где подлежащее пропущено. Вероятно, стенограф мог ошибиться, не дописать что-то или плохо переписать. Но это, конечно, только предположение. А вот подпись ставил уже, собственно, сам диктующий. Апостол Павел собственноручно подписывает концовку послания, вот эту четвертую часть всякого послания. Мы с вами говорили, что начнем изучение послания апостола Павла с первого послания к фессалоникийцам. И прежде чем мы приступим к самому тексту, а я надеюсь, он у вас под рукой, вы его достали, мы сначала поговорим об истории написания этого послания самым кратким образом. Ведь, в конце концов, не столько история нас интересует, сколько само содержание послания. Так вот, исагодика или введение в это послание. А исагодика, если вы помните из нашей первой беседы, отвечает на вопросы «кто?», где, когда, по какой причине и зачем написал ту или иную книгу Священного Писания. Ну, кто, ясное дело, апостол Павел. В этом у нас нет никаких сомнений, потому что и адрес указывает на него, и текст указывает на него, и подпись указывает на него, и весь стиль, и все богословское содержание этого послания указывает, собственно, на апостола Павла. В том, что это апостол Павел диктовал, а мы лучше с вами будем говорить «писал», да, чтобы не путаться, писал это послание, в этом не было сомнений ни у кого, никогда на протяжении всей истории христианства. Кому? Фессалоникийской церкви. Вот что это за церковь? Во время своего второго миссионерского путешествия, длившегося 49 по 52 год после Рождества Христова, апостол Павел посещает сначала Малую Азию и потом оттуда направляется в Европу. Собственно, это было первое европейское посещение апостолом Павлом. Сначала он прибывает в македонский город Филиппы, затем в столицу Македонии, город Фессалонику, но там и там он был изгоняем, либо вынужден был бежать от преследований со стороны синагоги, и, в конце концов, через Афины перебирается в столицу Ахаи, Коринф. Сегодняшняя Греция, то, что мы сегодня называем Греция, во времена Римской империи первого века после Рождества Христова была разделена на две части. Северная часть составляла римскую провинцию под названием Македония. Названия, конечно, чисто условные. Македония, столицей Македонии был город Фессалоники, а южная часть, включающая нынешние Афины, скажем, столицу, Аттику и полуостров Пелопоннес, южная часть сегодняшней Греции составляла римскую провинцию под названием Ахайя, со столицей в городе Коринф. Так вот, значит, сегодняшняя Греция – это были две римские провинции – Македония и Ахайя. Апостол Павел во время своих миссионерских путешествий всегда стремился не распыляться, не задерживаться долго в каких-нибудь маленьких поселениях, в деревнях, в городках. Он двигался прямо к цели, к столицам – Ефес,
столица провинции Осия, Фессалоника, столица Македонии, Коринф, столица Ахаия. Вот в столицах он стремился основать первые христианские церкви, снабдить их основными знаниями о Христе, о Евангелии, с тем, чтобы, убедившись, что церковь основана, что эта церковь действительно верующих людей, отправляться дальше. А уже из этих столичных центров, из метрополий, евангельская весть распространялась самими обращенными Павлом христианами в другие провинциальные места. Такова была метода миссионерства апостола Павла – столицы. В Фессалонику, как я уже говорил, апостол Павел прибыл во время второго миссионерского путешествия и был там недолго. Об этом мы узнаем из книги «Деяний». Интересная книга, которую читаешь, она захватывает тебя, описывая все эти приключения, путешествия святых апостолов. Так вот, в Фессалонике апостол Павел пробыл недолго, всего 2-3 месяца, но за это недолгое время он успел основать там устойчивую церковную общину, христианскую общину, но вынужден был из Фессалоники тайно бежать, потому что его жизнь находилась в опасности, зависть и ревность снедали иудеев синагогальных, которые видели в апостоле Павле еретика и отступника, и преследовали его. Вот Павел бежит от них далее, сначала в Верию, потом в Афины и, наконец, в Коринф. И в Коринфе он очень беспокоится о том, какое же состояние, в каком же состоянии пребывает церковь Фессалоники, не поддалась ли она искушению от преследований со стороны иудеев, язычников, не распалась ли эта церковь, сохранила ли она имя Христово в себе, продолжает ли она идти христианским путем далее. Апостол получает известие из Фессалоники о том, что церковь стоит, утверждается, укрепляется, он рад этому. Но одновременно, конечно, он получает сообщение о некоторых недостатках в этой молодой христианской общине, что вполне естественно, ведь Павел там проповедовал всего 2 месяца, и многому ли он мог научить этих фессалоникийцев. Многие из них еще были охвачены старыми языческими заблуждениями как учительного, так и нравственного характера, и, естественно, это сказывалось на их новой христианской жизни. Павел понимает, что ему надо написать им письмо, в котором выразить поддержку в их сегодняшних трудностях, и он пишет таковое письмо и отправляет его из Коринфа в Фессалонику. Вот мы его называем «Первое послание к фессалоникийцам», послание, которое исполнено радостного настроения по поводу того, что церковь жива, церковь процветает. С другой стороны, это послание содержит в себе исправление некоторых недостатков в фессалоникийской церкви, недостатков, которые характерны не только для древней церкви, недавно вышедшей из язычников, но также и для любой церкви в любые последующие времена христианской истории, в том числе для нас самих. Поэтому нам будет и интересно, и полезно читать обо всем этом, читать увещания апостола Павла и его учительство. Мы это с вами увидим. Итак, послание написано апостолом Павлом, фессалоникийцем, приблизительно в 51-м, или в 50-м даже году после Рождества Христова, тут мы точно сказать ничего не можем, древние не ставили дат в своих письмах. Написано оно в Коринфе, отправлено по поводу получения вестей от Фессалоникийской церкви, и цель этого послания – укрепить церковь, выразить ей свою радостную поддержку, а также утвердить ее в учении и в нравственности. Приступаем к чтению первого послания к Фессалоникийцам. Итак, как мы уже с вами говорили, всякое послание начинается с прескрипта, то есть с адреса. Вот здесь адрес занимает первый стих. Первая глава, первый стих. У кого есть, откройте книги и читайте. «Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Итак, помните, адрес всегда состоит из следующих частей: кто, кому и приветствие. Кто пишет? Павел и Силуан и Тимофей. Ну, разумеется, диктовал это послание или писал его, собственно, апостол Павел. Но пишет он от имени не только своего, но и двух своих ближайших сподвижников, которые пребывают в настоящий момент вместе с ним в Коринфе, с которыми он совершал путешествие и в Фессалонику, и далее, которые были самыми близкими людьми для него в то время. Они должны в дальнейшем доставить это послание в Фессалонике, и тем самым, упоминая их в адресе вместе с собою, апостол Павел придает им собственный апостольский авторитет с тем, чтобы фессалоникийцы приняли их достойно, как его. Кроме того, апостол хочет подчеркнуть, что все, что он напишет, не только его личное мнение, личное пожелание, но что он действует коллективно, что он действует в согласии с другими христианами, с которыми он разделяет тяжесть миссионерской деятельности. Итак, Павел и Силуан и Тимофей. Что касается апостола Павла, этого его имени Павел, то нам следует помнить, что в книге «Деяний» мы узнаем его второе имя, или даже точнее его первое имя, собственно, его имя от рождения, еврейское имя Саул, или как в греческой транскрипции «Савл», так нам сообщает книга «Деяний». Но с некоторого времени в той же книге «Савл» называется уже «Павел». Вот почему же человек имел два имени – «Савл» и «Павел». «Савл» – это еврейское имя, данное от рождения, а Павел – совершенно явно римское имя, латинское, собственно, по латыни «паулюс». Но дело в том, что всякий еврей, отправлявшийся за границу из Иудеи, как правило, принимал себе как бы псевдоним, второе имя, которое было немного похоже, чем-то по звучанию напоминавшее его родное еврейское имя, с тем, чтобы за границей его принимали с большей понятностью. Ну, представим себе состояние древнего общества, достаточно архаичного. Всякое варварское, так называемое, иностранное имя воспринималось в простонародье, во всяком случае, с неодобрением и неудовольствием, вызывало какие-то ненужные расспросы или смешки. Это и сейчас часто бывает, ну, а в древности тем более. Поэтому, чтобы человеку чувствовать себя уютнее и удобнее за границей, а в Римской империи в то время господствовал греческий язык, ну, отчасти латинский, конечно. Вот все варвары принимали еще греческие либо латинские имена. Так было при отъезде за границу. Ну, а апостол Павел и сам по себе ведь вырос, его детство и юность прошли не в Иудее, а, собственно, в другой совсем римской провинции, в Киликии, на юге Малой Азии. Он родился и вырос в городе Тарс. И по наследству, как предполагают, он получил римское гражданство. Заметим, что не всякий житель Римской империи был гражданином Рима. Римская империя состояла из многих, наверное, миллионов людей, но граждан Рима среди них было очень мало относительно. Римское гражданство передавалось по наследству. Ты должен был в течение поколений быть жителем Рима, принадлежать к одной из фамилий римских, либо приобреталось за заслуги перед Римской империей, либо иногда и покупалось. Вот, предположительно, семейство апостола Павла получило свое римское гражданство за заслуги перед Римской империей. Это семейство содержало мастерскую, которая изготавливала шатры или палатки для римской армии, и вот якобы за услуги для армии Рима этому семейству было дано право иметь римское гражданство, а это давало людям целый ряд преимуществ перед другими жителями империи. Из жизни апостола Павла мы знаем о том, что он часто вспоминал о своем римском гражданстве, прибегал к нему тогда, когда ему надо было защитить свои гражданские права. Так вот, согласно тому, что мы знаем о Павле, о его римском гражданстве, он вроде бы должен был иметь тройное римское имя, каковое имели все римские граждане, должны были иметь. Ну, например, вспомним Гай Юлий Цезарь, да, или Публий Овидий Назон. Сначала идет имя, потом родовое имя или фамилия, ну и третье, наконец, прозвище. Вот, например, Публий Овидий Назон. Публий – это личное имя, Овидий – это фамилия, родовое имя, древнее имя. И Назон – это прозвище, которое означает «носатый». Вот когда мы встречаем такое имя, как Паулюс, Павел, то мы понимаем, что это, скорее всего, прозвище. Паулюс по-латыни означает «маленький», «малышка», «крошка». А вот какое было имя, какая была фамилия у Павла, если они вообще-то были, мы точно не знаем, нам неведомо. Возможно, только разные гипотезы, предположения на этот счет. Итак, Павел – это римское имя Савла. Павел пребывает сейчас в Коринфе вместе с Силуаном и Тимофеем. О Силуане мы знаем тоже из книги «Деяния». Это спутник апостола Павла во время второго миссионерского путешествия. И знаем его еврейское имя из той же книги «Деяний» – Сила. Так его звали по-еврейски, а вот его римское имя, второе имя для заграницы – это Сильванус, ну, в нашей транскрипции Силуан. Сильванус – это тоже, по-видимому, прозвище, происходит от слова «сильва». «Сильва» – латинское слово, означающее «лес». Так что «Сильванус» – это лесной человек или лесной бог. Ну, что-то вроде нашего «леший», скажем, или «лесовик». И, наконец, Тимофей. Тимофей – это любимый ученик и спутник, и соратник апостола Павла. Молодой человек, которого Павел, так сказать, вывел в христианство. Это его сын во Христе. Вот Павел не только от своего имени, но и от имени своих спутников пишет послание. Кому? Церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Вот видите, как по-христиански наполнен адрес. Церкви Фессалоникийской. Слово «церковь» для нас сейчас, ну, для знатоков догматики, скажем, православной или христианской. Вообще церковь означает общество, общество верующих во Христа. Для некоторых это вселенская церковь, либо конкретная какая-то община верующих. Но для многих слово «церковь» означает дом, да, дом, куда христиане ходят помолиться, где настоятель есть, священник, где диакон есть, и вот ходят туда прихожане. Что же означало это слово во времена апостола Павла, вот здесь, в данном послании? Слово «церковь», по-гречески «экклесия», собственно, означало «собрание» или «сообщество», «общество». И таких «экклесий» в греческих и римских городах было достаточно много в те времена. «Экклесия» – само понятие не несет еще в себе религиозного содержания. Общество. Ну, вот как у нас сейчас есть спортивные общества, есть общество рыболовов, есть общество цветоводов и так далее. Вот и там было много разных экклесий, много разных обществ. Но для апостола Павла, конечно, это слово означает уже нечто особенное. Это религиозное сообщество верующих в Бога и во Христа. Поэтому напишет церкви Фессалоникийской «в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Если бы он написал просто церкви Фессалоникийской «в Боге Отце», то можно было бы спутать христианскую церковь с синагогой, потому что ведь иудеи тоже веруют в единого Бога. Поэтому Павел добавляет еще более точно для адреса «и Господе Иисусе Христе». А вот интересное выражение, что значит «в Боге», что значит «в Господе», «в Иисусе Христе», вот это сочетание предлога «в» и дальше «Бог», «Господь». Это специфическое выражение для Священного Писания, Нового Завета в частности, особенно, которое означает, что данные люди, к которым обращается апостол Павел, вот церковь, это общество, они всю свою жизнь строят в зависимости от Бога Отца, от Господа Иисуса Христа. Они живут Богом, они живут Христом. Жить во Христе, быть в Боге, поступать в Боге, мыслить во Христе. Вот все это означает, что то или иное действие производится в соединении с Богом, с оглядкой на Бога. Все как бы инспирировано, вдохновлено Богом и Господом Иисусом Христом. Содержание выражения «Господь Иисус Христос» очень важно для древней церкви. Дело в том, что это словосочетание «Господь Иисус Христос» – это древнейшее христианское исповедание веры, возникшее еще в скором времени после воскресения и вознесения Иисуса Христа в Иерусалиме, и затем распространившееся по всему христианскому миру. По своему значению это выражение чуть-чуть претерпевало изменения при переходе от иудейской среды в языческую, но всегда это было именно первое христианское исповедание веры. Иисус Христос – человек, Он же Господь. А вспомним, что означает слово «Господь» в Библии. Слово «Господь», ну, собственно, русское «господин», да, означает всегда замену имени Божия. Там, где вы в Библии встречаете слово «Господь», помните, что в 99 случаях из 100 за этим словом стоит так называемый священный тетраграмматон, то есть имя Божие, великое, страшное, непроизносимое, открытое Моисею при неопалимой купине о чем повествует нам книга «Исход», вторая книга Библии, 3 глава, 14-15 стих. Но это особая тема. Сейчас достаточно нам знать, что Господь – это Бог. Итак, Иисус Христос не просто человек, но еще и Бог, Господь. И в посланиях апостола Павла словом «Господь» именуется всегда Иисус Христос в Его прославленном, вознесенном, небесном состоянии. В этом состоянии Он и действует среди нас, верующих, действует таинственным образом, Духом Святым в таинствах. Итак, Господь Иисус Христос. Дальше идет приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вспомним приветствие в античных посланиях. Мы в прошлый раз с вами о них говорили. По-гречески это было «хэре» – «радуйся», по-латыни «сальве» – «спасение тебе». Просто одно словечко. А у Павла это приветствие распространенное и превращается в целую формулу, очень характерную для него и с тех пор заимствованную из его посланий, употребляемую нами во время богослужений. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот слово «благодать» очень характерное и излюбленное у апостола Павла слово, греческое «харис», «харис», по-латыни «грация», «благодать», имеет очень специфическое христианское звучание. Благодать – это дар Божий, спасительный дар Божий, дар, передаваемый верующему Святым Духом. Но само по себе слово «харис» – «благодать» для язычников вчерашнего, каковым был чаще всего грек, вот как здесь в Фессалониках, звучало очень похоже на греческое приветствие «хэре» – «радуйся». Дело в том, что слова-то однокоренные – «хэре» – «радуйся», «хара» – «радость», «харис» – то, что у нас переводится «благодать». И понятно, вроде бы, приветствие обычное, как «радуйся», и в то же время это приветствие наполнено каким-то новым, необычайным, глубоким христианским смыслом. Ну вот евреи так друг друга не приветствовали «благодать» или там «радуйся». Они ведь приветствовали друг друга совсем иначе, как это было принято в семитских странах. Вот «мир вам». Вспомните, Иисус Христос, когда встречает людей, Он всегда говорит «мир вам», по-еврейски «шалом алейхм». Да до сих пор среди семитских народов приветствуют друг друга именно так. Вот арабы, например, как приветствуют друг друга? «Салям алейкум», то есть «мир вам». «Мир» – это калька с еврейского «шалом». «Шалом» – это одно из основных библейских понятий. И перевод «мир», то есть «покой», «отсутствие войны», «отсутствие вражды» – это очень условный, очень относительный перевод. На самом деле «шалом» – это не только покой и отсутствие вражды. «Шалом» – это полнота всяческого блага, это благопожелание, почти равносильное пожеланию спасения, наполненное, конечно, религиозным смыслом. И так приветствовали друг друга иудеи мир. Вот здесь Павел ведь обращается к Фессалоникийской церкви, которая состояла из бывших иудеев, они стали христианами, и из бывших язычников, они тоже стали христианами, так называемые иудео-христиане и языко-христиане. И тем, и другим понятно. Если бы грекам было непонятно приветствие «мир», то иудеям было бы непонятно приветствие «благодать». А вот «благодать вам» и «мир» понятно становится и тем, и другим. Сначала «благодать», а потом «мир». Вначале всегда Божий дар, ибо все исходит от Бога, а потом уже мир, собственно, тоже как Божий дар от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. После этого адреса, вспомним, что должно следовать, да, должна следовать молитва благодарения, то, что в науке называется проэмий, вторая часть античного послания, характерного особенно для Востока. Так вот, здесь мы находим именно такое благодарение, молитвословие. Оно занимает первую главу послания со 2 по 5 стих. Итак, первое послание к Фессалоникийцам со 2 по 5 стих. Начнем же читать эту молитву благодарения. За что благодарит Бога, а благодарение всегда высылается Богу, апостол Павел. Слово «благодарение» по-гречески «евхаристия» – это очень высокое, очень важное для христианина слово. Вспомним, что наше богослужение христианское завершается всегда евхаристией, то есть благодарением Богу. Это самая бескорыстная, самая прекрасная молитва, которая может идти от нас к Богу. В других молитвах мы за что-то просим, мы упрашиваем, умоляем Бога. Все остальные молитвы чуть-чуть корыстные, и только благодарение по-настоящему бескорыстная и чистая молитва. Вот Павел начинает всегда свои послания с такого благодарения. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших». Ну, если переводить, точнее, поминая вас в наших молитвах, Павел, по всей видимости, помнил всех обращенных им христиан и мысленно поминал их, когда обращал свою молитву к Богу. Это и для нас знак, что мы должны помнить всех наших близких, любимых и поминать их перед Богом, и спрашивая у Бога для них всяческого блага, прежде всего спасения. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Вот интересна форма этого благодарения, этой евхаристии. Молитвы, как правило, составлялись по определенной форме, в определенном жанре, с особыми риторическими приемами. Вот в данном случае, например, это одно длинное предложение, вот начинающееся во 2 стихе, и точка стоит только в конце 5 стиха в нашем переводе, как мы видим. И все это предложение состоит из нескольких придаточных предложений, присоединяющихся к главному «благодарим», а также обилием причастных оборотов. Но это характерные признаки молитвословия. Читать нам иногда это бывает трудновато, когда молитвы очень длинные, когда причастия нанизываются друг на друга, придаточные предложения. Поэтому переводчики частенько разбивают это длинное предложение на целый ряд более коротких. Но нам надо помнить, что молитву Павел строит всегда по традиционному, по традиционной форме, опять же, используя определенный формуляр молитвы. Вот в данном случае мы имеем пример такого молитвословия. Молитва всегда направлена к Богу Отцу за адресат, которому пишет, собственно, апостол Павел. Сегодня у нас уже не остается с вами времени для беседы, и мы продолжим наше рассмотрение первого послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла в следующий раз. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, Все циклы бесед архимандрита Инария Ивлеева по Священному Писанию Нового Завета вы найдете на сервисе подкастов «Радио Град Петров». Сайт радио grad-petrov.ru, раздел «Подкасты».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16, стихи с 23 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». «Истинно, истинно говорю вам, утешает Своих учеников Христос, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы ни обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что исшел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему, и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах, после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня. Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня «Отче наш» стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас. Теперь мы видим, говорят ученики Христовы, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. «Теперь веруете, — отвечает Господь, — когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера?» Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. «Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но я не один, — говорит Христос, — потому что Отец со мною. Он единосущен Отцу по природе, и Его божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во мне мир. Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. В мире будете иметь скорбь, говорит он нам, но мужайтесь, я победил мир. Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что Он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и Его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на Него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Принимай гостей, Москва, хлебом, солью. Вспомни звание достойное свое, звонари, вам начинать богомолье. Разгоните с куполов воронье. Свят, 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 еси Боже, Богородицею помилуй нас. Так лети же над землею радость велия. Славу Божию вещают небеса, на Святой Руси святое веселье. Как один поют голоса, свят, 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 еси Боже. Богородицею помилуй нас. Придите, православия любители, песнь воспоим, родившую нам свет. Торжествуйте, храмы и обители. Наши церкви нынче тысяча лет. Свят, 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 еси Боже. Богородицею помилуй нас. Веселися, о Христе, Русь крещённая. Свечи, образа, кресты, куда ни глянь, православной верой просвещенная, ты еще жива, моя земля. Свят, 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 еси Боже. Богородицею помилуй нас. Так красуйся и ликуй, церковь русская. Лик твой и величествен, и строг. Воронье вам не стерпеть этой музыки. О, языцы, яко с нами Бог. Свят, 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 еси Боже. Богородицею помилуй нас. Нынче память всех святых наших сродников. Днесь вам я с упованием молюсь. Не оставьте нас, Христовы угодники, да не сгинет от безбожия Русь. Свят, 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 еси Боже. Богородицею помилуй.